Да, это очень хорошо, когда мы можем принять однажды в жизни такое единственно правильное решение – отдать себя в руки Иисуса. Ибо каждый из нас, прожив определенный кусочек жизни, все-таки видит, что чего-то не хватает. Мы часто становимся в тупик, часто приходят проблемы, и мы знаем, что люди помочь нам даже не могут. И только тогда, как правило, только тогда человек начинает смотреть наверх, на Господа. Мы сегодня праздновали крещение. Мы продолжаем его праздновать, этот большой праздник. Вы знаете, я как-то поставил себе вопрос, почему именно такое крещение? Потому что я тоже был неверующим человеком и даже по моде того времени крестил моих детей, как и крестят многие маленьких детей, чтобы друзья же говорят, ну что, давай, твой уже подрос, давай покрестим, хоть попразднуем. Ну и мы, конечно, покрестили и попраздновали, ну как нормальные люди. Понимаете, а когда я позже уже начал задумываться и стал ставить вопросы себе и начал искать ответы в Библии, то, конечно, я увидел, что то, что я считал по человеческим преданиям правильным, оказывается, это только человеческие предания. Но я же хочу верить. На чем должен я строить мою веру? Вера должна иметь основание. Я же не могу теперь, один мне дядя сказал, вот так делай, так будет правильно. Все так делали до нас в нашей семье, и будешь спасен. Так теперь кому мне, этому дяде поверить? Или, может быть, поверить другому моему другу, который говорит, ты знаешь, я точно знаю, я был у бабки, она пошептала и молитву прочитала, как рукой сняло. И тоже верят, и бегают по бабкам. Мои дорогие, и тоже верят. К сожалению, я хочу вам сказать, что и с одной стороны вера, она очень короткая. Пока помогло, верю, не помогло, вдруг понимаю, она что же, просто человек, да? Поэтому я очень рад, что мы сегодня строим нашу веру именно на этой книге Библии. И это есть основание нашей веры. И, конечно, Писание говорит нам однозначно, кто строит именно на этом камне, а это и есть камень Слова Божьего, а Слово Божие это и есть Иисус Христос. Если вы Евангелие от Иоанна возьмете, с самого начала будете читать, вы сразу увидите, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и это Слово пришло на землю и стало плотью, и это Иисус Христос. Почитайте Евангелие от Иоанна, там нельзя просто не увидеть, что именно это только может быть нашим основанием веры – Слово, живое в Слово Бога. И тогда еще, когда Иоанн Креститель крестил людей, и что мне особенно интересно стало, потому что я очень много ковырялся, хотел все-таки доказать, что я правильно моего сына крестил детем. Ну все же так делают, мои друзья так сделали. Правда, он сейчас уже крестился по вере, вот. Но тогда мне хотелось доказать, что, ну, должно быть что-то, раз так делают. Мои дорогие, я не нашел ни в Старом, ни в Новом Завете, нигде я не нашел что-то, что было описано о детском крещении, не нашел. Я тогда вернулся к Иоанну Крестителю, потому что Иоанн Креститель в Новом Завете был первый, который крестил, еще до Иисуса Христа. И я тогда подумал, откуда же Иоанн Креститель взял это крещение? Он крестил именно с полным погружением, потому что во многих местах написано, он не шел к людям с ведерком водички и поливал их, он шел туда, где много воды, и люди шли к нему, каялись и принимали крещение. Так написано, очень четко и понятно. То есть он крестил там, где было много воды, он крестил там, где можно было погрузить человека в воду, и Иисус Христос сам крестился в Иордане, зайдя туда и приняв крещение от Иоанна Крестителя. Потом, позже, когда я стал читать Старый Завет и истории Старого Завета, я вспомнил это слово, потому что я, оказывается, своего маленького сына тоже крестил, поп его в баптистерии. Вы знаете, что у них стоит в православных церкви только купель, где они крестят, она называется баптистерия. Но я никогда как-то это слово не связывал раньше со словом баптисты. Баптист это было слово ругательское, и я так привык, баптист это что-то последнее. Вот. А вот когда был в православной церкви, видел написано «баптистерия», я сразу и не сообразил, что это такое. Оказывается, это греческое слово, это слово «баптицо», оно одинаковое, и с этого слова «баптицо» переводятся и все крещения, и крещение в переводе на русский язык или на немецкий язык «тауфе», «das ist egal», «das ist baptizo», «das ist ein griechisches Wort baptizo». Und da haben wir abgeleitet von diesem Wort, und dann haben wir auch... dieses Tauffest als von Wort Baptizo genommen. И интересно, я историю, когда прочитал, и историю, которая написана в 4 царств, история о Неймане. Вы знаете историю о Неймане? Кто Библию читал, знает. Это сирийский военачальник, да? Человек очень гордый. Это второй человек был после царя в Сирии. И вот этот книга, 4 книга царств, с 5 главы можете почитать дома. 4 книга царств, 5 глава. Очень интересная история, очень интересная. Я советую вам почитать. Я ее всю читать не буду, я вам коротко расскажу. И вот этот Нейман был большой человек, военачальник. Но написано, он был прокаженный. Он болел проказой. Чтобы эту проказу никто не видел, как и большой человек, очень гордый, он всегда эту проказу закрывал. Под мундиром его было это не видно, он всегда был рядом с царем, и это был человек очень видный в Сирии. И военачальник действительно достойный, достойный похвалы. Но этот человек, как и Библия сравнивает проказу с грехом, он имел этот грех гордость. Эта гордость у него была до того высока, что он чуть-чуть не лишился из-за этой гордости своего спасения, то есть освобождения от болезни. И вот этот Нейман, этот человек, когда услышал о том, что есть в Израиле пророк, который может ему помочь, эта девочка ему сказала... И девочка настояла через жену его, чтобы он поехал туда. Ну и как все мы, люди, не верующие в Бога, мы верим в себя. И также Нейман, он набрал с собой несколько караванов драгоценностей, денег, всем, чем он мог выкупить свое выздоровление, и поехал к Елисею, к пророку, для того, чтобы получить это исцеление. Что интересно, когда он приезжает к пророку, то он посылает, пусть он придет. У меня есть что-то сказать этому пророку Божьему. Но получается нечто другое. Вместо пророка ему навстречу выходит его слуга, и слуга говорит: «Пророк сказал, тебе нужно 7 раз окунуться в Иордане». Вы знаете, насколько возгорелся гнев Неймана. Это же нелогично. Он возмутился и говорит: неужели наши реки в Сирии не чище, чем ваш грязный Иордан? Что вы мне предлагаете? И вы знаете, эта история мне напомнила действительно, до чего мы люди в нашей гордости, до чего мы люди считающие себя такими умными, можем просто идти в погибель, добровольно, отвергая простые, очень простые вещи, потому что мы считаем, что это нелогично. Ровно неделю назад я был в Шверине. Это город в ГДР, столица Мекленбург-Форпоммерн, надо еще запомнить, сразу не выговоришь, да? Первый раз, это отсюда с Баварии, 900 километров туда наверх, там была евангелизация, и меня пригласили провести эту евангелизацию. Что интересно, зал наполнили очень интересные люди. Половина зала всегда была евреев. Там очень много евреев, которые переехали с бывшего Советского Союза, с Одессы, с Петербурга, со всех городов. Но евреи есть глава народов. Мы их все не любим. Один еврей мне так сказал: «Николай, я понимаю, я очень понимаю, что все нас, евреев, ругают. Нас и невозможно, говорит, терпеть. Мы противные, говорит. Но одно прошу, любите нас. Нас только любить можно. И знаете, я поэтому и понимаю, почему Иисус Христос заповедь нам дал. Любите, да? Одну заповедь дал. Любите. Потому что только любовь способна человеков заставить переносить друг друга. Мы все немножко противные, да? Ну, кто больше, кто меньше. Или есть где-то кто-то здесь такой, ну, прямо никаких проблем. Да, обычно мы такие есть, мы не видим проблемы в себе. Жена виновата или сосед, або я же всегда хороший. И только пока у соседа не спросить, он тоже, оказывается, видит в нас тоже что-то такое. И вот это вот и есть наша такая нехорошесть. И я говорил там тоже о смерти Иисуса Христа, была моя проповедь. И почему Иисус Христос должен был умереть? Встает один пожилой человек, лет 70. Он закончил 2 института, преподавал в Одесском университете. Вот. И в конце собрания он говорит: «Дорогой проповедник», на таком высоком интеллигентном русском языке, «вы говорили хорошо, но то, что вы говорили, это абсолютно нелогично. Вы говорите, Бог есть любовь, и с другой стороны, вы нам говорите такие страсти, что Бог отдал в жертву Сына, где проливалась кровь, это же садизм. Дорогой проповедник, это же нелогично». Мои дорогие, сегодня Дима вам говорил тоже нелогичные вещи. Я потом с этими людьми, они меня окружили после собрания и добивали вопросами о нелогичности, а я все им хотел объяснить, почему наша логика должна быть отключена, если мы хотим познать Бога. Если мы логично хотим познать Бога, мои дорогие, то мы хотим поставить себя практически выше Бога. А это невозможно. Логически Бога понять нельзя. И вот тогда я и вспомнил о смерти. Я говорю, как вы думаете, дорогие слушатели, в нашей природе, которую сотворил Бог, я так знаю, это написано в Библии, все логично. Ну, конечно, это же законы. Он мне сразу: конечно, это же законы природы, да? Понятно, что они не принимают, что эти законы тоже сотворил Бог, но это для них логично. Они приняли эти законы, хотя объяснить этот закон никто не может. До сегодняшнего дня никто не может объяснить закон гравитации, не может. До сегодняшнего дня никто не может объяснить, почему каждое растение знает, когда ему листья сбросить и умереть на зиму, и когда весной опять вдруг зацвести, кто информацию это вложил в это. До сегодня никто еще из ученых не объяснил, почему ласточка обязательно должна улететь, или гуси собираются караваном и улетают на зиму, и весной возвращаются опять. Кто вложил в них этот навигационсюстем, was wir jetzt haben, so reichlich, ja? А у них это есть? Давно есть. Мы сейчас копируем только с природы. И говорит, да, говорит, природы, законы природы, это логично, мы их принимаем. Мы даже не задумаемся, почему они существуют. И тогда я говорю: скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь посев видели? Вы когда-нибудь видели, когда сеют пшеницу, сажают картошку? А, ну да, видели. Вы знаете, разве это логично, когда вдруг весной машинами везут зерно и забрасывают в землю? Логично это? Его же можно скушать. А посмотрите, картошку! Картошку грузовиками увозят. Люди где-то голодают, а мы ее закапываем в землю. Логично? Но они сразу поняли, куда я клоню. Стало тише. Я закончил мою мысль. Я говорю, это тоже нелогично. Но почему-то мы не спорим, потому что мы знаем, если это зернышко не умрет, то не будет колоса, который принесет во много раз больше. Если картошечка не умрет, то не будет с одной картошины пол ведра картошки или ведро. Мы же это знаем, и мы поэтому даем возможность умереть. Я говорю, почему вы не хотите признать, что без смерти Иисуса Христа не может быть возрождения всех этих людей, которые здесь уже возрождены? Он должен был умереть, чтобы после этой смерти Иисуса Христа многие-многие получили жизнь. Вот как просто. Нелогично, но просто. Почему в природе мы это принимаем как логично, эту смерть, а здесь вдруг нелогично? Мои дорогие, так же нелогично это было для Неемана 7 раз погрузиться в грязном Иордане. Но Господь сломал его гордость. И когда Господь сломал его гордость, и когда он все-таки встал перед Иорданом, скинул свою одежду и пошел в воду, и сделал так, как Господь сказал. Что случилось? Кто читал? Сразу болезнь исчезла. Мои дорогие, эта логика остается. Понимаешь ты ее или не понимаешь, эта логика описана в Слове Божьем. И все, что Бог сказал, нам не нужно ковыряться логично или нелогично. Бог говорит, будьте как дети и примите Слово Мое. Верующий имеет жизнь, неверующий уже осужден, потому что не уверовал. Логично или нелогично, но так сказал Господь. И поэтому Он призывает нас не умничать. Да? Это так хорошо, если мы перестаем умничать. Вы знаете, часто, это у меня не первая встреча с евреями, там в Коблинце у нас была мессианская церковь, и меня как-то тоже пригласили в мессианское. Мессианская церковь – это церковь евреев, принявших Иисуса Христа. Мы знаем, что до сегодняшнего дня еще еврейский народ, он пока ожидает Иисуса Христа, они ждут Его еще, да? Но сегодня уже очень много евреев, которые приняли Слово Божие и которые уже Иисуса Христа приняли как своего Спасителя. Эти церкви еврейские, они называются мессианские, то есть Мессию принявшие. Мессия – это и есть Иисус Христос. И вот, когда однажды пастор этой церкви мессианской позвонил мне пригласить проповедовать, ну, я, как обычно, спрашиваю, у вас есть какое-то определенное желание, определенная тема, вы хотели что-то послушать? Вот. Он говорит, нет, у меня одна просьба, перед тем, как ты начнешь проповедь, скажи, что у тебя тоже высшее образование, а то, извини, мы такие, вот мы тебя слушать тогда, они слушать тебя тогда не будут, он не сказал, мы они тебя слушать не будут. Мои дорогие, действительно, как часто ум наш мешает нам познать Бога. И поэтому Господь и сказал в послании к Коринфянам, что именно безумие по нашему понятию, это и есть сила Божья. И так будет. Если кто-то собирается познать Бога головой, логикой, то этого еще никто не смог сделать. Бога нужно принять сердцем. Как Дима сказал, нам нужно в Него погрузиться, не рассуждая, не мудрствуя, потому что так говорит основание нашей веры, так говорит Библия, так говорит Слово Божие. Поэтому и тогда апостол Петр, когда он проповедовал о Иисусе Христе и осудил людей за то, что они распяли Его, многие слышали Его, и тогда тоже было одно великое крещение. Сколько человек крестилось в один раз? Кто? А? 3000. Можете себе представить? И мы читаем в Деяниях апостола, Деяния апостола, 2 глава, 37 по 47 стих, я на русском языке прочитаю. «Услышав это, они умилились сердцем», то есть, услышав об Иисусе Христе, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им, «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Вот это было крещение. А? Как много людей собралось тогда. У нас в Деггендорфе тоже недавно было крещение, но у нас церковь уже большая, еще гости, еще друзья. И мы поехали все на озеро, оно недалеко от города. Приехала и полиция, и обильно. Ну, хорошо, у нас было письмо с города, которое нам разрешает проводить там крещение, но там как раз был праздник рыбаков, можете себе представить. И когда мы приехали, чтобы проводить крещение, рыбаки возмутились, вызвали полицию, но мы полиции показали наше письмо, и они остались там, и они наблюдали. Они с открытым ртом смотрели, такая масса народа, вдруг у нас в Деггендорфе такое событие, это для них было тоже интересно. Они тоже не уезжали, сюда-сюда проехали, опять стали и наблюдали, как это все будет. И рыбаки тоже увидели, что не все счастье в ловле рыбы, есть еще счастье в другом, когда хором все вместе, где-то 150 человек вместе запели песню, да, и это было действительно торжество. Бог и сегодня свидетельствует людям, свидетельствует о том, что Он живой, что Он спасает. И Он спасает только по одному принципу, может быть, даже нелогичному принципу, но принцип остается. Принцип остается: тот, кто верует, тот имеет жизнь. Принявший Иисуса Христа принимает жизнь. И поэтому и сегодня это не было просто омовение, как думал Нейман. Окунусь, я помыться могу и в наших речках, они чище. Зачем это я теперь такая глупость, что он мне такое говорит, я должен окунуться в этой грязной речке. Но, мои дорогие, и сегодня это было не просто окунание или утреннее омовение, как некоторые, может быть, это себе увидев, представили, это было священнодействие. Это было священнодействие, в котором эти 4 человека заключили действительно завет с Богом. Они показали, что они умерли для себя и старой жизни, и они воскресли. Да, так же, как и семечко, умирая, воскресает через колос. Так же, как картошка, умирая, производит много плода. Также Иисус, умерев, производит детей себе. И также мы, умирая, приобретаем жизнь вечную. Поэтому смерть – это не такое уж плохое слово. Мы не хотим об этом слове говорить. Это слово для нас страшное, непривычное. Я как-то недавно вспоминал опять эту историю, когда на похоронах мне приходится часто сопровождать людей или в последний путь, участвовать на похоронах. И вот маленькие дети, они почемучки, да, их называют. Они всегда стоят, и когда бабушка умерла, девочка дергает маму: «Мама, мама, а что с бабушкой? Она спит, отстань. А куда бы ее? А где она будет? А я бабушку увижу, я люблю ее, я хочу бабушку. Мама, отстань, отстань». На такие вопросы не отвечают, не разговаривают на эти неприятные вопросы, мои дорогие. Мы не хотим на эту тему разговаривать, а я хочу вам задать вопрос. Мы не хотим разговаривать об этом. А кто-нибудь из вас останется жить здесь на земле? Скажите мне, пожалуйста. Кто-нибудь из ваших родственников остался здесь? Вы смотрите, мы точно все знаем, что каждому из нас умирать. И мы с вами такие бываем упертые, извините за выражение. До такой степени упертые, что даже самое главное решение, которое нужно в этой жизни принять, мы откладываем все дальше и дальше, пока не бывает поздно. Пока не бывает поздно. Мои дорогие, когда ковчег был построен, когда Ной с семьей вошел в ковчег, люди вокруг все еще смеялись. Глупый Ной, больше 100 лет. Времени угробил, чтобы построить себе ковчег, и теперь в нем спрятался глупый Ной. Но Бог закрыл дверь. Бог закрыл дверь, не Ной. Ной был добрым человеком, он проповедовал, что будет потоп, и он бы всех с собой взял, но Бог закрыл дверь, и, к сожалению, никто уже туда попасть не смог, когда пришел потоп. Точно так же и сегодня Бог предлагает тебе: покайся и имей жить вечную. Покайся и имей. Предложение это сегодня еще звучит, но Библия говорит, как и тогда Ною было сказано, так же сказано нам. Но придет время благодати. Время благодати, оно закончится. Время благодати, оно ограничено, поэтому называется время. Время, оно всегда ограничено, оно уходит. И если мы в течение этого отрезка времени, мои дорогие, не примем для каждой для себя это очень важное решение, где я буду проводить вечность, то мы с вами играем с огнем. В принципе, мы с вами играем с огнем. Дал бы Господь нашим крещенным твердости и радости. Пускай Дух бодрит всегда вас. Проблемы будут. Иисус Христос не сказал. Некоторые, я слышу, проповедники говорят так: вот покайся, и все у тебя как по маслу покатит. Я так не проповедую. Я знаю, что это неправда, это не так. Потому что Иисус не так сказал. Иисус сказал: меня гнали, и вас гнать будут. Да? Никогда еще массой люди не шли за Богом. И даже за Иисусом Христом. Единицы пошли. Те, кто уверовали. Но эти единицы, которые уверовали, они увидели Иисуса Христа воскресшего. Библия говорит, что 500 человек видели Иисуса Христа после смерти. Это факт, который сегодня никто не может отвергнуть, потому что это факт. Иисус был личность, Иисус был распят, Иисус воскрес, и Его видели. И Он на глазах у людей был поднят в небо. И Он сказал: я таким же образом приду, чтобы забрать вас. Мои дорогие друзья, те, кто уже уверовал, кто принял Иисуса Христа, радуйтесь. Еще раз говорю, радуйтесь. Это не только я говорю, это говорит Библия. Радуйтесь, ибо мы имеем нечто, что ни за какие деньги купить невозможно. Библия говорит, что толку человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Какой выкуп даст человек за душу свою? Какой? Сегодня, на днях, недавно, мир хоронил великого короля музыки. Хоронили его в золотом гробе. Вы думаете, ему там мягче? Но одно я знаю. Этот человек пошел прямиком в ад. Потому что даже за короткую свою жизнь он не знал, куда он принадлежит. В конце концов, он был похоронен как мусульманин. Он был и там, и там, и там. Потому что у него не было основания веры. Ему тоже хотелось где-то к чему-то принадлежать, но вот этого основания, Слова Божьего, у него не было. И поэтому на основании этого слова я могу сказать, что и золотой гроб, и большие титулы ему не помогли. И в 50 лет он ушел из жизни как самоубийца, потому что был зависимым человеком, потому что он прожил жизнь клоуна. Снаружи, на сцене, один человек – в своей жизни измученный и Lebensmüde, как по-русски сказать, не знаю, або уставший от жизни. И это страшно, мои дорогие. Поэтому я очень рад сегодня за Эдика, за Катю, за Марину, за Женю. Вы избрали верный путь. Так говорит Библия. Держитесь этого пути, и вы пожнете великую радость. Сегодня вы пожинаем, это только начало радости. Потому что сегодня мы все видим еще, как через тусклое стекло, говорит Писание. Но когда мы будем во Христе, там вечности, как у апостола Павла дыхание сперло, он даже не мог объяснить, что он видел. Он сравнивал все, что он видел на третьем небе: жемчуг, золото, бриллианты. Ну, потому что самое, что человеку на ум придет, да? А потом он все-таки пишет: «И не видел глаз, и не слышало ухо того, что Бог приготовил любящим его». Аллилуйя! Слава Богу! Вот что нас ожидает. И поэтому, дорогая душа, сегодня ты слышал Слово Божие. Сегодня ты видел этот акт крещения, когда люди, сознательно уверовав, приняв Иисуса Христа, получившие прощение грехов через покаяние, могут сегодня сказать: «Я дитё Божие», и иметь эту радость. И сегодня ты можешь иметь эту радость через покаяние. Ты можешь получить прощение грехов. Через покаяние Господь хочет тебе даровать новое начало, новую жизнь. Но для этого тебе нужно умереть для себя и для твоей гордости. Это тяжело, я знаю, потому что сам прошел через это, пришлось переступить через свое «я». Это было очень тяжело и больно, но сегодня я могу сказать каждому, что большего счастья я себе не желаю, и тем более вам тоже. И дал бы Господь вам действительно принять Иисуса Христа сердцем на основании этого Писания, а не на основании каких-то рассказов, каких-то обрядов, каких-то, может быть, еще историй. Да? Есть одно основание, и это есть Слово Божие.
Всегда.